вот этим своим рассказом о Раве Ицхаке и о том, как он смеялся, услышав рассказ о куске хлеба, упавшем с неба, в пасхальные дни, и растерянность по этому поводу. У нас однажды было такое, у нас кусок хлеба не упал, но у нас кто-то, человек, который совершенно был далек от наших праздников, и это была семья, в которой был один еврей и не еврей, то есть два человека, вот, они появились у нас в Песах, очень хорошие люди, и появились у нас в Песах с бутылкой водки. Так что можете продолжать думать, вот если вы будете думать, почему у Кармели в Песах упал кусок хлеба с неба, а нам упала бутылка русской пшеничной водки. И я даже не помню, что мы с ней сделали, совершенно не помню, но помню, что у нас было вот такое примерно шоковое состояние, как было у Кармелы, и мы не знали, что с этим делать и как быть, и что и обидеть людей, которые понятия не имеют ни о каких наших Песахах и правилах, и хамце, и так далее, вернуть им. И это на самом деле было, в общем, обидеть, а не от чистого сердца, и красивое такое вот было там, они приехали из России. В общем, я помню, что это был такой же момент, поэтому думайте теперь про нас двоих, почему Кармеле попался хлеб, нам попалась вот эта пшеничная водка высшего качества, и что, я думаю, что Рав Ицхак также точно бы смеялся. Вот если бы мы ему это рассказали, вряд ли мы это ему рассказали и как-то что-то с этим сделали. Но, в общем, это такие из прошлого такие моменты интересные нашей жизни, там, 30-летней давности. А сейчас мы продолжаем наш курс. Наш курс, нам очень хочется всем жить хорошо. Кайф, легко, весело, с ощущением счастья. Очень-очень хочется. И мы пытаемся помочь друг другу, пытаемся сделать так, чтобы каждый наш день начинался с улыбки, кончался улыбкой, и чтобы о жизни мы могли сказать: ой, какой кайф, как здорово. Я сегодня буду вспоминать Рава Шмулевича, его беседы, я их очень люблю. Кстати сказать, если вы хотите, у меня есть еще книжки, подарочные книжки, сейхот бесед Рава Шмулевича. Если хотите, пожалуйста, можете нам написать и заехать, и взять. У нас они еще есть, потому что я храню свою старенькую книжку, там 25-летней давности, а новые есть. Можете, и это на самом деле, это такие сокровищницы мудрости, тепла, которые очень хорошо иметь в каждом доме. Так вот, эта радость жизни, это то, чего ждет от нас Всевышний. Там Рав Шмулевич рассказывает, как у нашего праотца Якова были сокращена жизнь на 33 года. Он на 33 года меньше жил, чем его отец, чем Ицхак. Почему? И он объясняет, потому что, когда фараон спросил, сколько лет твоей жизни у Якова, он ему сказал, что недолгой была моя жизнь и очень тяжелой. И вот по количеству слов Всевышний сказал: ты жалуешься на жизнь, я тебе сокращу твою жизнь. И вот это количество слов, которое произнес наш праотец Яков, было, значит, не 33. Это то, что фараон спросил, плюс то, что он ответил, это было 33. И вот на эти 33 года была сокращена жизнь Якова. И спрашивают, ну чем же он виноват за то, что фараон у него спросил, сколько лет было твоей жизни, чем же он виноват? И отвечает, да, виноват, да. С чего вдруг фараону пришло в голову спросить его о возрасте? С чего вдруг? Видимо, он выглядел так, его лицо не излучало радости, он выглядел старше своих лет. То есть он своим видом, своей неудовлетворенностью, жизнью, он как бы пригласил этот вопрос фараона. И поэтому вот этот вопрос тоже включился в то количество слов, которые повлияли на количество лет, на это количество лет раньше он был взят уже в следующий мир. То есть нам нельзя плохо выглядеть. Нам нельзя жаловаться на жизнь. Нам не просто хочется хорошо жить, и чтобы все рядом с нами жили радостно и хорошо. Нам надо еще и радостно и хорошо выглядеть. И это очень-очень такая большая штука. А для того, чтобы радостно и хорошо выглядеть, нам нужно своей любви, своим принципам. Это расхожая фраза, все лекции про еврейскую любовь с нее начинаются, ею кончаются. Но без этого невозможно. Агава, корень этого слова – дать. Когда мы даем другому человеку, мы становимся богаче. Когда наш муж, жена дают нам, они становятся богаче. И это то, с чего я хотела начать. Умение любить, я вам скажу, это очень важная вещь. Очень важная вещь. Умение любить. Вы скажете, как же так? Как это, что люди не умеют любить? Я знала людей, которые не умеют любить. У меня когда-то училась одна девочка, и она была в шедухе. И встречалась с молодым человеком. И молодой человек недоумевал. Он с открытой душой к ней. Все. И цветы носил, и подарки. И даже один раз принес ей на свидание горшочек плова, настоящего, бухарского, который сделала его мама, чтобы ей было приятно. Девочка скушала, наверное, было вкусно, скушала до конца, но не сумела поблагодарить. И об этом мы с вами будем еще говорить, о том, что такое чувство благодарности. И он был в недоумении, он не знал, что же делать. И тогда я посоветовалась с одним нашим знакомым, который работает психотерапевтом. И я попросила, чтобы он поговорил с этой девочкой. Он поговорил с этой девочкой и после этого вернулся ко мне и говорит, ты знаешь, она просто не умеет любить. Она не знает, как это любить. Она сказала, ей нравится парень, и вкусно было, и хорошо, и даже ее тронуло то, что мама послала вот такой горшочек настоящего плова. Но она в своей жизни, так у нее сложилась жизнь, не очень радостно, до того, как она попала к нам, попала в наш семинар и вышла на шедух и так далее, она не научилась любить. И вот это, я вам скажу, это очень-очень важная вещь – уметь любить. Многие девчонки боятся юношей, которые близки к мамам. Боятся и говорят, ой, он маменькин сынок, я чувствую, он у мамы своей там спрашивает, он с ней советуется, он рассказывает там о наших встречах и так далее. Я говорю, девчонки, не бойтесь, не бойтесь. Мой муж был очень хорошим сыном, очень хорошим сыном. То есть он уже в детстве, в юности, в молодости, он уже научился любить. Потом, я говорю им, он перенесет эту любовь, он умеет любить, он перенесет ее на вас. Он уже научен этому. К большому сожалению, есть люди, которые не умеют любить. И вот это намного, намного страшнее. Умение любить, что это такое? Это я хочу доставить радость любимому человеку. Что такое умение любить? Я вам расскажу такую историю. Когда-то ко мне обратился за шедухом молодой человек. Разведенный парень. И я его спрашиваю, что такое? 4, 5, 6 детей. Религиозная семья. Что такое? Почему? Что у вас случилось? И он рассказывает. Он рассказывает, что он очень жалел свою жену. Очень жалел. А жена как каторжная. Почему? Она должна была по 3 раза в день стирать там, рубашки, хульцот их детям. Почему она не могла научить их аккуратно кушать? И я пытался научить их аккуратно кушать. Я не разрешал им пачкаться. Почему? Потому что я жалел ее. А что оказалось? А оказалось, это было страшное мучение для нее. Выносить эти ежедневные скандалы. Выносить эту ежедневную муштру. И она сказала, мне легче не 3 раза в день постирать рубашки. 5 раз в день постирать рубашки. Но только, чтобы дома было радостно, весело, чтобы были улыбки. Ее муж этого не понимал. Ее муж не понимал того, что доставлять радость любимому человеку надо, думая о том, что ему приносит радость, а не о том, что тебе кажется правильным. И он очень погорел, крепко погорел. Однажды он вернулся с работы, а он уезжал в командировки, он зарабатывал, он хотел сделать хорошо своей семье. Он зарабатывал деньги, и он вернулся из командировки, и он увидел, что его квартира пуста. Нет ни жены, ни детей, ни, соответственно, вещей, которые нужны были в жизни. Нет ничего. И жизнь его продолжается в пустоте уже, мне кажется, 10 лет. Очень-очень сложно. Если бы он мог понять, что такое любить? Если бы он мог понять, что любить, это не значит делать для любимого человека то, что тебе кажется правильным, верным, логичным и так далее, а то, с чем хорошо любимому человеку. Если бы он только смог это понять, мне кажется, Всевышний принес бы ему следующий виток жизни, следующую, так сказать, любовь, семью, тепло. И я бы постаралась подставить руки, и был бы уже этот шедух. Мне его страшно жалко. Мне страшно жалко. Он на самом деле хочет тепла. Он на самом деле неплохой парень. Он просто вот так вот переставил ценности. Он думал, что любить это значит заботиться с той точки зрения, которая ему кажется верной. И это та ошибка, которая свойственна, к большому сожалению, очень многим людям, людям семейным. Ну как я ему целый день гладила рубашки, я ему стирала, я все сделала, он у меня прекрасно накормлен и обстиран, и все. Нету у меня сил на любовь, ну нету, все. А ему не нужны эти миллионы рубашек. А ему нужна улыбка жены, нужно, чтобы она его встретила, нужно, чтобы она не была еле живая, с которой уже не поговорить, не приласкать, ничего. Ему-то это не нужно. Но она думает, что она хорошая жена, она прекрасная жена, она делает то, что надо, она обеспечивает ему еду, одежду и так далее. А ему нужно от души посидеть, поговорить, что-то рассказать, посмеяться вместе. А у нее нету на это сил, нету на это сил на посмеяться. Конечно, только детей уложила, только все убрала, только все идеально. А ему это идеально не нужно. Ему нужен близкий человек, которому можно рассказать. Ты представляешь, сегодня в Колеле он сказал, я сказал, он ответил. А Рош Ешива, а он, а ему некому это говорить, некому, потому что ей не до того. Или начальник. Начальник, ты знаешь, вот он взял на работу, он взял и ты знаешь, я не очень понимаю, почему они не дали эту должность мне, у меня. И надо сидеть вот так, да ты что? Понятно, что ты самый талантливый, понятно. А ему отдали? Это точно Всевышний для тебя готовит что-то намного более интересное. Ну, не может быть, пришел человек, только он вообще в этих темах ничего не понимает. Ты здесь царь и бог, ты у них, и почему-то на эту должность. Нет, понятно, что это понятно, что ты самый лучший, ты самый... Вот это нужно. Я вам скажу личную историю. Мы с мужем... Слава Богу, имеем большие аудитории, и мой муж, то есть я-то сейчас просто, я прекратила работу в школе, и у меня появилось время выйти к вам, поговорить с вами, поделиться с вами чем-то вот таким накопленным за жизнь. А мой муж, он такой, он и артист, он когда-то и это он кончал, и филолог, и так далее, он очень... интересно рассказывает, говорит, и в нашей религиозной аудитории, то есть как бы с полуслова, я никакой критики, но когда он, скажем, выступает на каком-то, я знаю, 9-м канале или RTVI, или куда-то его зовут на какое-то радио и так далее, там аудитория людей неподготовленных. И поэтому я позволяю себе сказать ему, смотри, вот ты опять, ты чистишь, тра-та-та-та-та-та-та-та-та, у тебя мысль бежит. Ты за своей мыслью, так сказать, успеваешь. Я говорю, а люди не успевают. Не надо говорить так быстро. Люди не успевают. Людям надо медленно все это, потому что люди далекие от иудаизма. Они не хватают вот так вот тех терминов, которые... Что мне говорит мой муж? Он говорит так. Твоя должность – восхищаться. Критиковать – это не твоя роль. И я его понимаю. И я опять, я учусь, и я понимаю, что моя должность говорить, ну, слава Богу, есть за что говорить, и все, и говорить, ой, как здорово, ой. У меня был очень-очень приятный такой момент в четверг утром. Был такой мой урок по поводу... Мне было это интересно. Я надеюсь, что слушателям тоже для женщин в рамках вот женской такой тусовки. Книги, которые повлияли на мою жизнь. Мне было интересно об этом рассказать. Я надеюсь, что людям было интересно об этом услышать, я рассказала, что мои дети и внуки жутко-жутко любят читать. И это некоторые, что сейчас, да, комиксы, они комиксы тоже, они нормальные дети, но, скажем, если я иду в магазин, и я хочу купить какие-то книжки, то я спрашиваю продавца, я говорю, дайте мне книжки, которые вышли вчера. Потому что то, что вышло позавчера, они уже прочитали. И я это рассказываю. После этого я получаю письмо. Ужасно приятное. Я могу вам его прочитать, могу пересказать. Страшно приятное письмо. То есть я его получаю, его получает организатор нашего урока Галит Янсон, и она пересылает мне. И в письме говорится, что в 2000 году мы были неделю в Израиле. Нас послали на семинар. Семинар, мне кажется, в Твери она написала. И этот семинар ознакомительный с иудаизмом и так далее. Вот, и вдруг я заметила, мы все там в перерывах между уроками, лекциями, едой, был красивый семинар, куда-то побежали плавать в бассейне или еще что-то. Я с моим сыном сидела, мы очень любим читать, сидели, читали, а рядом с нами сидел мальчик, в черных штанах, в белой рубашке, в кипе. И он читал большую книгу. И я обратила внимание, как интересно. Он читал большую книгу на иврите, естественно. А потом к нему подошел его папа, и они с папой говорили по-русски. И потом, она говорит, когда мы пришли в зал слушать лекцию, оказалось, что его папа и есть тот самый учитель, лектор Гдалевич, который нам читал лекцию. И он показал на 5 пальцах руки, что мы, а ее фамилия, насколько я помню, Леви или Левит, что-то такое, как нам досталась Тора. Она говорит, я впервые поняла, как нам досталась Тора и почему мы должны ее взять и крепко держать. И он ударил нас сзади, чтобы мы побежали вперед. И сейчас она рассказывает, что этот мальчик, который с ней сидел, он уже работал раввином, сейчас он вернулся, и дети, слава богу, 7 по лавкам, как в нормальной религиозной хорошей семье и так далее. Поэтому, конечно, восхищаться, конечно, говорить, ой, и так же точно, если муж пришел, и жена хочет ему рассказать, что было с этим ребенком и с этим, а соседка пришла и сказала, а муж вдруг говорит, ой, я за целый день так устал, еще ты со своей ерундовой болтовней. Все, это трагедия. Это не просто такой мимолетный какой-то сбой в системе Агава давать. Это серьезный сбой. Поэтому что такое умение любить? Это давать радость тому человеку, которого вы любите. Дальше я бы хотела сказать о чувстве благодарности. Это вообще что-то такое необыкновенное, без которого невозможно. Я специально говорю и скажу вам именно с Шем-Ашем, именно так, как мы говорим по 100 раз в день. Оду ле Адуйной китов ки леулам хаздо. Я даже не заменяю слово имя Всевышнего на слово Ашем, потому что я да хочу, чтобы Всевышний это слышал, я да хочу в той же книжке Рава Шмулевича, Сейхот Рава Шмулевича, там рассказывается история о том, как решали, что делать с еврейским народом. И на это заседание были приглашены Билам, Араша, там был Йов, и там был Итро. И известно, что Билам говорил против еврейского народа, Йов молчал, а Итро убежал оттуда. Ему было ужасно там. И потом было наказание. Наказание Мишамаем. Билам был наказан смертью, Йов был наказан мучениями, а Итро был награжден тем, что его сыновья сидели в Санедрине. И вот спрашивается, а что, и спрашивает Рав Шмулевич, а что, разве смерть это не лучше, чем мучение? Может быть, мучение, может быть, быстрая смерть и все? Конечно, нет. Конечно, нет. Помните, я не знаю, уместно, неуместно, но я вспомнила здесь «Белое солнце в пустыне». Такой фильм был, да, такой фантастический фильм, вот, который, конечно, это... он такой очень милый был для нашей той жизни, и понятно, что все вранье. Но там такой момент был, там какой-то злодей закапывает своего врага в песок, Саид, что ли, его звали, и говорит ему, ну, убить тебя сразу или помучаешься. И этот герой, не помню, как его звали, он говорит, ну, лучше помучаюсь. И он уезжает, оставляя его на верную смерть под белым солнцем пустыни, закопанным в песок, из которого он никак не может выйти. Ну и потом, вы помните, наверное, да, там как оно все получилось. И вот. Так вот, помучаюсь. Оказывается, помучиться, но в этом мире это намного лучше. И за это тоже надо сказать спасибо. Спасибо. Спасибо за все, что нам дано в этом мире. Мы в этом мире. И нам в этом мире очень-очень хорошо. И вот это чувство благодарности, если, вы знаете, очень многие, когда спрашивают у меня шидух, говорят, а есть ли у него симхат хаим? Есть ли у нее симхат хаим? Радость жизни. Вот это обязательно, вы знаете, сейчас обязательно это спрашивают все. Как раньше спрашивали цадик, цадика, и сейчас немножечко это слово, оно преобразовалось вот в разные составляющие. И одна из составляющих – симхат хаим. Что такое симхат хаим? Радость жизни, благодарность за то, что у тебя есть эта жизнь. И без этого, знаете, очень трудно. Очень трудно. А люди, которые не имеют этого свойства благодарности, они делают жизнь неприятной не только себе, но, конечно, своим близким. Все плохо, все не так, дом не тот, зарплата не та, отношения не те, соседи не те, сослуживцы. Все не то, вплоть до той половинки души, мы с вами говорили на прошлой встрече, та половинка души, с которой ты стоял под хупой, значит, не просто так ты с ней оказался вместе или с ним. И это тоже плохо, тоже не так. Благодарность – это очень-очень важное свойство. Я вам скажу, я запомнила, я много делаю шидухов, как вы знаете. И вот была, несколько девочек таких у меня было. И вот Маша у меня была такая, и Хана была такая. И вот однажды я заметила, почему мне им приятно делать шидух. Почему мне им приятно делать шидух? Например, такой монолог. Ой, монолог от Ханы, например. Ой, вы знаете, на шидухе было так интересно. Ой, вы знаете, 3 часа пролетели просто абсолютно незаметно. 3 часа он так много знает. Вы знаете, он такой эрудированный человек. Он настолько насыщен знаниями. Нет, ну понятно, это не мое, но мне так было хорошо, интересно. Большое спасибо вам за этот шидух. Понимаете, насколько приятно мне было. Это не ее шедух. Но она не сказала так, как способны сказать другие. Опять не то. Опять. О чем вы думали, когда вы мне делали этот шедух? Почему? Нет, ну это я так говорю. Это немного людей так говорят. Это уже я так утрирую, конечно. Но, в общем, чувствовалась благодарность даже за то, что не пошло. И понятно, что очень хотелось сделать так, чтобы да пошло. Это очень, знаете, сейчас в нашу вот эту корону столько людей, которые жалуются на жизнь, которые говорят, какой ужасный год, какой ужасный год, из 2020-го надо перепрыгнуть сразу, из 2019-го надо перепрыгнуть сразу в 2021-й, и чтоб тот забыть, и не было, и так далее. И вспоминается такой каламбур. Ной не ныл, и ты не ной. Ной, Ноах, который сколько он строил ковчег, и как, и что было, и как он спасался, и спасся, и все такое, он не ныл. Люди не обращали на него внимания, он строил ковчег. Он предупреждал, он говорил, смотрите, ребята, это что-то, это Всевышний говорит, нет, никто не обращал внимания. Так вот, Ной не ныл, и ты не Ной. И вот это люди очень-очень забывают. Вот это чувство благодарности, это очень-очень важное и очень хорошее чувство. И без благодарным за все, за все. За то, что улыбнулась, за то, что пришел на 5 минут раньше, за то, что... Я вижу, что поднимают руки, но я думаю, что у нас будет время для этого, я постараюсь закончить пораньше, за то, что она такая сладкая, за то, что он такой умный, за то, что мы вместе. Мы благодарны Всевышнему, мы благодарны, благодарны жизнью, ведь так оно хорошо, все хорошо. Я вам скажу, мы на днях, и мы сидели очень так, прям вот у нас был 10 марта, у нас был юбилей, мы год не выходили из дома. Мы год не выходили из дома. Почему? С нами живут две бабушки, одной 95 лет, а второй 99. И когда мы видели, что делается это с короной, с людьми в таком возрасте, мы, конечно, очень волновались. И мы посчитали, что они прожили хорошо свою жизнь. И из благодарности к ним, из отношения к ним, мы не должны подвергать их никакой опасности. И мы год не выходили из дома. Конечно, я не могу пожаловаться. Слава Богу, мы переехали туда, где живут наши дети. Слава Богу, наши дети построили нам капсулу. Слава Богу, мы их видели и ощущали. И это не было, так сказать, затворничество в полном смысле этого слова. Но мы на улицу не выходили. Ну, ночью иногда, несколько раз ночью там. Дойти до каспомата, что-то такое. Вот. И вот несколько дней назад мы впервые выехали. Мы поехали, ну куда может еврей выехать, если он выезжает впервые за год? Мы поехали на Котель. Мы поехали ночью на Котель, бабушки заснули, мы почувствовали, вот у нас есть какие-то 2 часа, и мы поехали на Котель. Мы давно не были на Котеле. И, конечно, ну в 2 часа, конечно, хочется подъехать поближе. И, конечно, хочется поставить машину поближе, чтобы недалеко идти. И, конечно, мой муж говорил, девочки, слушайте мужей, особенно если они умные. Мой муж говорил, а он работал там на Котеле, он 10 лет работал в Ешиве Эшатура. И он каждый день туда приезжал. И он знает, где там надо поставить машину, чтобы все было хорошо. Но... Помните, да, нашу про родительницу Хаву, как она подвела всех нас? Так я тоже немножко подвела. Я говорю, да ладно, ну 2 часа ночи, ну кто будет проверять? Ну давай поставим вот здесь. И мой муж согласился. Мы пошли на Котель, это было очень-очень-очень трогательно. Это было очень так, ну, в общем, для нас... И, конечно, надо было сказать Всевышнему спасибо. Очень много спасибо за все, что он делает и делал для нас и для нашего народа. Но когда мы вернулись к машине, уже там стоял полицейский, и уже, значит, нам пошли выписывать штраф. Потому что, конечно, я уговорила, не в том месте. Ой, штраф, жалко 500 шекелей. Я говорю, жалко 500 шекелей. И мой муж мне отвечает. Одуля адуной китов, килюлам хаздо. Пусть так. Лучше отдадим деньгами. Пусть так. И, понимаете, если мы так живем, значит, конечно, мне жалко. И я думаю, ой, вот меня 2 раза просили организации, просили дать сдаку. И мы как-то вот сейчас немножко побоялись в такой ситуации, немножко побоялись, потому что, в общем, особенных, так сказать, заработков нет, и непонятно, что будет в связи с короной. И мы, наверное, впервые в жизни мы отказались. И вот они, вот эти вот 500 шекелей, они быстренько раз и улетели. Улыбнуться и сказать: Всевышний, все, мы все поняли, все хорошо. И еще раз, и 100 раз в день одули адуйной кито, килиулам хаздо. И я вас уверяю, если вы будете, вот возьмите себе, ну пусть не 100 раз в день, договоритесь, что вы 10-15 раз в день говорите эту фразу. И вы почувствуете, это я вам даю просто инструмент для того, чтобы вам стало легче и лучше жить. Попробуйте 10 раз в день эту фразу. И вы почувствуете, насколько легче и вот это там ярмо быта, ярмо безденежья, и ярмо разные всякие есть неприятности в жизни. Но мы живы, мы живы. Ну, мы немножко помучаемся, мы живы, мы в этом мире, у нас есть близкие. Одули адуной китов, килиулам хасдо. Теперь следующий момент, который очень нужен в жизни, это уважение к чужому мнению. Уважение к чужому мнению. Ребята, без этого, ну, никак, никак. И это не только муж и жена по отношению друг к другу. Не только муж и жена по отношению друг к другу, это и в более широкой семье. Это тесть, теща, свекор, свекровь. Даже если мы не согласны с их мнением, но мы их мнение уважаем. Я помню, как одни наши ребята не знали послать маленький фильмик со своей дочкой, послать ли папе на Украину. Потому что там дочечка прыгала через веревочку, и она говорила такой стихотворным ритмом. А я опять за Путина, а я опять за Путина, а я опять за Путина. И они еще подумали, если деду на Украину послать такое, но потом, как вы понимаете, оказалось, что она просто запуталась вот в этой веревочке, в этой скакалке, и она просто говорила, что она опять запутана, запутана. Вот. И, конечно, все посмеялись. Но это был вопрос, а как прореагирует дедушка? Дедушка, который, ну, мягко говоря, так сказать, Путин, это не герой его романа. Уважение к чужому мнению – это очень и очень важно. Я вот сейчас, мы были на свадьбе, когда это было? В четверг, позавчера. Да? Позавчера была свадьба, очень милая, симпатичная, хорошая. И я уже начинаю ходить на свои свадьбы, особенно когда я сама принимаю участие в шедухе и все это. Вот. И там я встретила других своих ребят, которые поженились тоже. Значит, я такой долгий был, очень шедух, и все. Я встретила других своих ребят. И, конечно же, как обычно, сейчас разговор: прививочники, антипрививочники. Да, прививаться, не прививаться. Государство давит или государство не давит. Да, демократия, которая открывает все возможности, или та демократия, которая себя хочет обезопасить. Ну, в общем, всякие такие. И вдруг меня очень порадовал молодой муж, который говорит, они женаты, ну, наверное, 3 месяца, я уж не помню. Вот, и он говорит, ну, я-то вообще не понимал, зачем это, зачем эти прививки, все. Но, значит, моя жена очень, так сказать, доказательно мне объяснила, почему она за. Да, пошел привился, потому что уважаю ее мнение. Даже то, что мне было, скажем, не близко. Так вот, уважение к мнению уважение к мнению человека, который рядом с тобой, это очень-очень-очень важная вещь. Я вам скажу, не про нас будет сказано, не дай Бог, никому из вас не советую, когда у меня спрашивают, вот надо ли делать шедух, если там один из шедухающихся религиозный, второй нерелигиозный, я говорю, не надо вам себе на голову таких неприятностей. Но я увидела, там прислали мне такой, не знаю, статью, репортаж, он хасид, израильтянин, он хасид, она нерелигиозная. Несколько детей, мне кажется, четверо детей. И они доказывают, что они живут хорошо, потому что они уважают мнение друг друга. И жена говорит, я нерелигиозный человек. Но он, я не советую, не дай Бог про нас, но я просто говорю, это как крайний такой случай, в котором вот это уважение к чужому мнению, оно сыграло свою роль. И жена говорит, он очень порядочный человек, очень хороший, прекрасный отец и так далее. Он религиозный, хасид, с пейсами. Я понимаю, что ему очень важно, чтобы я ходила в мику. Без этого семьи нет. Я уважаю его мнение. И, так сказать, наша семья на этом строится. Он, в свою очередь, говорил, и он говорит. Я очень долго думал, она хорошая мать, она очень хороший человек, она хороша собой. И она уважает мое мнение. Почему же мне не идти на такой вариант? И там фотографии. Но правда, что очень интересно. Жена там вот там с какими-то очень приблизительными рукавчиками. Но все дети одеты по, так сказать, по правильному религиозному стандарту. То есть даже такая семья, очень спорная семья. Не дай Бог, никого к этому не призываю. Очень спорная семья. Но при уважении к чужому мнению даже такая семья существует. Теперь следующий момент. Значит, это момент очень важный в жизни семьи. Такт. Такт. Тактичность – это, понимаете, как сказать, что сказать, как посмотреть. Вот этот вот сейчас фильм, который там пересмотрели все, я уже забыла, как он назывался, не ортодоксальное, что-то такое, там один из таких главных моментов оправдания этой девушки, разорвавшей связи с религиозным обществом, был тот кадр, когда его мать приходит и, значит, входит в их дом бестактно, смотрит на нее бестактно, спрашивает ее опять, так сказать, она не беременная уже, в который месяц бестактно и так далее. Никакой жизни, и, конечно, это ужасно. Бестактность, ее надо, конечно, изживать, и надо очень хорошо просто думать, что сказать, а что не сказать. А когда-то у нас одна наша подружка с курса пришла на татарскую свадьбу и сказала, незваный гость хуже татарина. Потом она поняла, что сказала что-то бестактное и сказала, ой, извините, лучше. Понимаете, это надо очень хорошо подумать, насколько твой вопрос, твой взгляд, твой приход, насколько он будет приятен человеку. И если ты чувствуешь, например, что муж чем-то расстроен, и пока он тебе не рассказывает причину этого расстройства, понятно, что ты постараешься все сделать для того, чтобы ему стало лучше и так далее, подождать, пока он сам. Но если, например, у него какой-то момент, который он не хотел бы, чтобы любимая женщина может быть, он потом соберется с силами и расскажет. Так промолчать, не лезть в душу, не лезть в душу. Очень осторожными быть. Такт – это очень важная вещь. Я на днях, я уже рассказывала кому-то, я знаю кому, моей шедухальной группе, у нас есть такая группа, тоже Толдот Ешурун, я стараюсь передать свой опыт и будущим шатханим, нынешним, будущим. У нас есть такой курс «Школа шедухов». Так я ему это просто рассказала, с чем можно столкнуться в шедухе. Но вам я обязательно это расскажу, потому что это такой показатель бестактности человеческой. Мы говорим, значит, о шедухе. Шедух – девочка русскоязычная, дочь Бали и Чува, а мальчик, которого порекомендовали, Рош Ишива порекомендовал, очень девочка русская израильтянка, а мальчик американский израильтянин. И вдруг мне звонит мама, она не хочет этого шедуха, мама этого мальчика, ее, пожалуйста, имеет право на свое мнение и так далее. Она чувствует, что не та ментальность, им это не подходит, на здоровье, нет проблем. Никаких нет проблем. Но что она мне говорит? Ей очень неудобно перед Рош Ишива, потому что Рош Ишива ее сына это предложил. И она тут же придумала, кого порекомендовать для этой девочки. Она, так сказать, и она мне говорит, мне, она слышит мой акцент русский, я уже говорила, такой кондовый такой, как у Щеранского, еще хуже. Она это слышит. Но при этом она мне говорит, вы позвоните вот в ту семью, вы позвоните, и вы не говорите, что девочка, что родители болеют шва, что русские. Вы сначала скажите что-нибудь хорошее. Я надеюсь, что все поняли. Я надеюсь, что все горько улыбнулись. Да, бывает вот такое поведение у людей. Еще раз. Вы сначала позвоните с чем-нибудь хорошим. Вы сначала не говорите, что болеет шува и что русские. Мы с девочкой вместе так хорошо над этим посмеялись. Девочка сказала, мне это нужно. Конечно, нет. Конечно, нет. И будет тот, кто не просто оценит родителей, которые болеют шува, которые хазрубят шува, которые встали выше того прошлого, которое у них было, и оценит девочку и так далее. И наши русские корни, которые российские, украинские, литовские, белорусские и так далее, те корни, из которых вышло все ашкеназское еврейство. Слава Богу, нам есть чем гордиться. Но это пример вот той самой бестактности. Я рассказала своим израильским зятю, невесткам, хохотали все. Так вот, в семье очень важно быть тактичным человеком. И очень важно мужу сказать, ой, как вкусно, и не прибавить почти как у моей мамы. Не надо такого прибавлять. И жене тоже. Очень важно сказать, ну что, наверное, это повкуснее, чем, ну и так далее, из его прошлой жизни. Теперь еще один момент. Еще один момент – это способность сдержаться. Я уже сейчас чуть-чуть побыстрее. Способность сдержаться. Очень-очень сейчас тоже в анкетах на шедухе появилась такая строчка «Совлани, терпеливый, способность держаться». Я вам скажу, дорогие мои, гневливость – это 80% причины развода. Вот это, когда люди не способны сдержаться, когда по любому поводу. Ну, ты же не будешь вспыхивать со своим начальником и даже со своей соседкой и даже с пешеходом на улице, который наступил тебе на ногу. Там ты сдержишься. Но дома, и вот это вот, вот все выплеснуть, и усталость дневную, и то, что вчера поздно спала. Плохо спала, и то, что рано встала, и то, что у ребенка, у детей там не так в школе или в садике, тогда в одну минуту все выплеснуть на кого? На того, кто под руку попался. А кто попадается чаще всего под руку? Конечно, наша половинка или муж, или жена. Вот оно тут, и вот когда Рав Ицхак говорил про себя, что он очень каасан, очень такой гневливый, и он быстро зажигается. И что и он очень работал над этим свойством своим, он знал это свойство, он страдал от него, он очень над ним работал. И Рав Пателят когда-то мне рассказывал, что они где-то были с Равом Ицхаком, это было много-много лет, 40 назад, и они где-то были, в общем, они куда-то страшно торопились, их машину кто-то закрыл, не могли выехать. В общем, и вдруг Мойше услышал, как Рав Ицхак шепотом говорит себе, бли каас, без рассерженности, без сердитости, без гнева, бли каас, не сердиться. Вот это вот, не сердиться, пожалуйста. Если вы можете вместе с тем, что я повторяю в 125-й раз. Оду ли адуйной китов, кили улам хаздо, еще остальные 10 раз в день, пожалуйста. Блика ас. Не сердиться. И это тоже, я уверена, очень поможет в семейной жизни. И последнее, о чем я хочу сказать, это способность к сопереживанию. Способность к сопереживанию. Что написано в Торе? Почему мы выходим замуж, женимся? Нехорошо человеку быть одному. Когда человек один, все переживания на него одного. И радость на него одного. И неприятности, не дай Бог, не про нас будет сказано, горе и так далее. Все на него одного. И человек это не выдерживает. Так мы устроены. Так мы устроены. Больше всего, не дай Бог, луалейну, не про нас будет сказано, всяких там в том мире, не дай Бог, самоубийств и неприятно. Все приходится на людей одиноких, которым никто не сопереживал. Еще один фильм вспомню. Помните фильм Ростоцкого «Доживем до понедельника»? Когда задали в классе сочинение на тему, что такое счастье. И вот все пишут, там долго, много, там созидание, строительство, там черти что. Один мальчик сидит. И у него появляется в конце урока одна фраза. Но эта фраза, она эмет, истина. Он пишет, счастье – это когда тебя понимают. Это и есть сопереживание. Это и есть то, в чем мы должны быть уверены. Мы приходим к мужу и к жене, и мы знаем, что никто нас не поднимет на смех. Никто не скажет, что ты ерунду вообще говоришь. Это вообще... Это нет. Сопереживание. Если для меня это серьезный вопрос, значит, я должна быть уверена в том, что для моей половинки души это тоже серьезный вопрос. Еще две вещи я не включила. Не включила специально. Еще два очень важных момента. Самопожертвование. Такой есть момент. И щедрость. Самопожертвование как антоним, скажем, в какой-то степени эгоизма. И щедрость как антоним скупости. Но здесь я вам скажу, вот все то, что я вам сказала, то, что я сказала, умение любить и чувство благодарности, уважение к чужому мнению, так, способность сдержаться, сопереживание, это все необходимо абсолютно всем. А вот самопожертвование и щедрость, скажем так, это не абсолютные категории, которые необходимы всем. Есть семьи, которые прекрасно существуют без того, чтобы один из членов семьи убивал себя самопожертвование на то, чтобы приготовить, и на то, чтобы сделать, и на то, чтобы прекрасно сосуществует. Или, например, есть семьи, которые замечательно сосуществуют. У меня есть одна девочка, которая поначалу, она немножечко от такой прижимистости своего мужа страдала. Ей это было как бы не свойственно, но она научилась его уважать за какие-то другие вещи, и теперь, говоря о его прижимистости, она тоже говорит это со знаком плюс. Она говорит, зато мы поменяли трехкомнатную квартиру на четырехкомнатную. То есть это не, так сказать, такие вот абсолютные ценности, которые должны быть в каждой семье и в каждом человеке. И еще раз, я очень хочу, чтобы вот это отношение к жизни, одули одной китов, или улам хаздо, чтобы оно вошло в структуру вашего мышления, ваших чувств, и чтобы вы с этим были счастливы. Теперь, если есть вот у нас несколько минут, если есть вопросы, я готова.
Спасибо большое, Рика, за замечательную встречу и за очень ценные рекомендации. Я вижу, что у нас есть две поднятые руки. Я попробую включить микрофон. Белла, я включаю вам микрофон. Белла, если вы нас слышите, я включила вам микрофон. Включите тоже у себя. Я вижу, по каким-то причинам Белла не может к нам подключиться. Я включаю микрофон также Давиду. Давид, вы нас слышите? Пока Давид к нам подключается, я хочу сообщить, что продолжение курса с Рикой Гделевич у нас будет ровно через неделю в 9 часов. И также я хочу вас пригласить завтра на очень знаменательное событие. В первую очередь это празднование Рош Ходеш Нисан и также празднование годовщины Zoom-уроков на сайте toldot.ru. Прошел уже ровно год с тех пор, как мы начали давать наши уроки в Zoom. И вас ждут очень интересные встречи с 6 часов и до 10 с Хавой Куперман, Эстер Оффенгенден, Ханой Лернер и Ципорой Харитан. Поэтому присоединяйтесь к нам по этой же ссылке. Мы вас ждем. Я вижу, что не может подключиться к нам ни Давид, ни Белла.
Почему-то тут было написано три руки, да, но почему-то... Не знаю.
Я подключилась. Спасибо большое за урок. Очень приятно было услышать. И ждем новых уроков ваших. Большое спасибо.
Спасибо, спасибо за отзыв. Спасибо.
Молчала, не хотела мешать.
Понятно. Спасибо.
Спасибо большое.
Попробуем еще подключить Давида.
Вот тут есть какие-то вопросы в чате, я сейчас посмотрю. Рика, вы часто говорите о шедухах. Вопрос такой. Когда мы обращаемся к Шатхану по поводу шедуха нашего сына, мы можем спросить насчет нам понравившейся девочки из определенной семьи, или это признак плохого тона и нужно принимать только предложение Шатхана? Нет, конечно. Конечно, вы имеете право спросить по поводу девочки из определенной семьи, и тем самым вы даже облегчите Шатхану работу. То есть, во-первых, он увидит, что вам близко, какой стиль семьи, какого стиля девочка, та, которую вы хотите. И он попробует сделать этот шедух. Это как раз очень хороший путь, если у вас есть, у меня есть одни ребята, очень, очень близкие, хорошие, так там мама просто, даже без Шатхана, она решилась на такое, она позвонила своей соседке и говорит, слушай, давай попробуем посватать наших детей. И все получилось очень хорошо, слава Богу. То есть, если это не всегда так, это очень открытые отношения, потому что иногда могут быть какие-то обиды, недоговоренности и так далее. И, скажем, если та мама, здесь получилось очень хорошо, но если та мама, скажем, не рассчитывает на этот шедух, думает о другом, поэтому, конечно, безопаснее позвонить Шатханит, и если Шатханит достаточно тактичный человек и так далее, она сумеет сделать так даже, что это не ваша инициатива, чтобы если они откажут, чтобы не было неловко, вот никому, и она от себя может позвонить и предложить этот шидух. Это очень даже нормально. Вот, уважаемая Рика, мой муж еврей, а я гойка. Я не люблю слово гойка, я вам скажу честно сразу. И никогда мы это слово не употребляем, не потому что мы не понимаем, что в слове гой нет ничего обидного, это просто, так сказать, народ. Наш народ назван в Торе Гой-Кадош, да, это есть народы. Мы вместе 30 лет, трое детей, и поэтому мы говорим всегда не еврей. Не еврей. Есть евреи, есть не евреи. Просто в слове гой так это и из глубины веков сложилось, что есть какой-то для русскоязычных людей, приехавших оттуда или живущих там, есть какой-то оттенок отрицательный, хотя, по сути, никакого отрицательного оттенка нет. Но мы говорим не еврей. Мы вместе 30 лет, трое детей, у них уже свои семьи, в последнее время участвую в ваших уроках и понимаю, что, живя с мужем, наношу ущерб его душе. Муж говорит, что это глупости и что любит меня. Я не знаю, как быть. На гиюр я не пойду, это не для меня, не вижу себя частью еврейского народа. И, ну, во-первых, перед вами можно снять шляпу, что вы обладаете такой душевной тонкостью, что вы это чувствуете. К большому сожалению, евреи названы жестоковыйным народом, то есть более упрямым, и поэтому, скорее всего, ваш муж это не чувствует. Что я вам могу сказать? О чем вы меня спрашиваете? Если вы спрашиваете, что делать в вашей ситуации, я думаю, что я бы посоветовала почитать что-то, о Всевышнем. Есть книги, которые они для всех. Это не Шулхан Арух и свод еврейских законов. Это книги о том, что такое еврейство, что такое явление, что такое еврей, зачем еврей пришел в этот мир, какая его функция. И посмотреть шире, встать выше и в сторону, и посмотреть вот широко на ситуацию, которая есть в мире под небесами, евреи, не евреи, что такое геры. Геры – это совершенно необыкновенное явление, абсолютно необыкновенное явление в нашей жизни. Это на гиюр не идут просто так, как сейчас у нас в Израиле новые скандалы. И реформистский гиюр, был армейский гиюр, теперь у нас реформистский гиюр, вот эта вся чушня, выдумана. Я думаю, что вы, как человек тонкий и думающий, мне кажется, вам надо просто чуть-чуть больше войти в тему, и на основании большего вхождения в тему и своих душевных ощущений, я думаю, что вы что-то сможете решить, так сказать, то, что может решить человек думающий, интеллигентный, ответственный и духовный. Гениальная фраза. Барух Ашем, год назад мой муж разбил машину. Слава Богу, сам не пострадал. Слава Богу, что деньгами. Слава Богу, да. Вот я прочитала вопросы. И если... А я наоборот, очень давно, нет, я не все дочитала, секунду. А я наоборот, очень давно прошла ортодоксальный гиюр и счастлива в браке, и считаю себя частью еврейского народа. Спасибо Всевышнему за это. Одули адыной китов келеулам хаздо. Ходеш Тов, мы живем в Германии, у меня дочь на стадии шидуха. Выбор у нас, мягко сказать, небольшой. Может быть, можно связаться с вами. Может быть, вы можете помочь. Спасибо за ваши уроки, очень помогают. Спасибо вам большое. Мой телефон, WhatsApp, можете написать мне на WhatsApp, плюс 972-54-640-1424. Вот, может быть, наверное, надо мне было даже написать. 54-640-1424. 054-640-1424. Да. Можете, конечно, я буду стараться. Вообще в жизни, вы понимаете, все, что происходит, оно понятно, что мишамаем. Вот я говорила о беседах Рава Шмулевича. Так очень интересно. Я очень люблю их и очень и перечитываю часто. И однажды мы сделали, это было уже 2 года назад, мы основали такую амуту, Орнахемия она называется, в честь моего племянника погибшего. И такой подзаголовок у нее «Байт свит байт», «Хом свит хом», «Дом милый дом». Потому что мы хотим, чтобы религиозные люди, которые... чтобы у них был дом не только религиозный, не только стоящий на мицвот, это очень важно, но и стоящий на радости бытия, на радости, на счастье, на веселье. И вот как-то так давно. И мы, конечно, как мы это делаем? Мы это делаем пожертвования. Кто-то мы ездили вот до короны, ездили, шабаты организовывали, праздники всякие организовывали, все. И тут мы были где-то и подвозили Рава, мне кажется, Авраама Шмулевича, сына Рава Шмулевича. И он нас спрашивает, что вот он слышал, что это такое, вот мы интересное сделали. И мы ему рассказали. Мы ему рассказали вот о том, что многие приходят к Торе. Но вот научиться быть счастливым в Торе, веселым в Торе, сделать счастливую семью, вот это русские, они все через голову, через страдания и так далее. А мы хотим, чтобы это были счастливые семьи, потому что из таких семей дети не убегают, не возвращаются туда, откуда пришли родители. И он это все слушал. Что такое благодарность? Он это слушал. Мы его подвезли, мы говорим, да, все, всего хорошего. И вдруг он вынимает, значит, чек на 1000 шекелей, подписывает нам чек и говорит нам спасибо. Он нам говорит спасибо. И дает вот этот свой чек на вот эту нашу деятельность. То есть это то, что называется благодарность. Мы для русских, для кого мы это хотим делать? Для того, чтобы наши ученики, наши знакомые, чтобы у них мы видим очень много веселых семей. Но бывает всякое. И он нам говорит спасибо. Вы понимаете? Еще спасибо за прекрасное. Спасибо большое. Спасибо за отзывы. Муж всегда говорит, что стал истинным евреем благодаря мне, хотя он не еврей, я прошла гиюр. Очень много таких историй. Если мы когда-нибудь встретимся с вами с разговором о гиюре, я вам такое расскажу. Много очень всего. У меня была такая подружка, которая еще в Москве. Она увидела какую-то книжку, врач была, в мединституте училась, увидела какую-то книжку, и вот эта еврейская идея ее так увлекла, и она решила выйти замуж за еврея. И что вы думаете? Она вышла замуж за еврея, замечательный парень, все. Но вдруг оказалось, что то, что она вышла замуж за еврея, абсолютно не гарантирует ей того, что это будет еврейская семья с мицвот, с шаббатом, с кашрутом, с правильностью жизни, с хорошими детьми и так далее. И вот эта девчонка, мало того, что она его, и его мама была такая замечательная женщина, известная акушерка, которая сидела со своей сигаретой и так далее. Она говорила мне эта девочка, она говорила, ты себе не представляешь, ну да, ну они еще не соблюдают субботу, да, но они уже кушают кошерное. Она говорила мне это с горящими глазами, это было там 30 лет назад, она говорила, ну ты представляешь, они уже начали, и она своей любовью, терпением, вот ощущением правды, она еще в Москве сделала гиюр, и все, и вся семья Левики, не знаю, у нее большая семья, мне кажется, у них 8 детей, мне кажется, слава Богу, и это сделала женщина, которая по рождению никакого отношения к евреям не имела.